Давайте откроем 31 главу книги пророка Иезекииля. В 29 и 30 главах, если вы помните, Иезекииль пророчествовал о суде Божием, который должен был постичь Египет, который был подобным тростнику. Когда Израиль хотел опереться на него, он сломался и искалечил Израиля. Израиль был предупрежден о том, что не нужно искать опоры и помощи у Египта, но это предостережение не было услышано. Поэтому Египет стал для них как сломанная трость, и в действительности даже не помог Израилю, за исключением, может, только одного случая, когда он на какое-то время остановил осаду, которую устроил против Иерусалима Навуходоносор. В 31 главе Иезекииль начинает пророчествовать против египетского фараона, и в этом пророчестве он прибегает к притче, в которой он уподобляет фараона великому ливанскому кедру. Ливан был очень известен тогда своими огромными кедровыми деревьями. И если вы помните, царь Тирский Хирам даже заключил сделку с Соломоном, что он будет поставлять ему кедры, а точнее и с Давидом, и с Соломоном для строительства храма в Иерусалиме. И здесь с помощью этой притчи Господь говорит, что фараон был подобен огромному кедру с Ливан. В 11 году, в 3 месяце, то есть в 11 год царя Сидекии, то есть в 586 год до Рождества Христова, в первый день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Египет был великой могущественной державой древнего мира. Он был одной из ведущих мировых держав. С ним всегда должны были считаться. С кем сравнишься ты? И он сравнивает его с ассирийцами, которые на тот момент тоже были одной из самых великих мировых держав. Именно ассирийцы завоевали Северное Израильское царство. И так он подобен Ассуру. Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистую листвою, и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его. Это он говорит о Ниле. Бездна поднимала его. Реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. В районе дельты Нила и его притоков расстилалась хорошая богатая земля. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучьи его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Итак, Египет был одним из величайших народов и осенял все другие народы. Смотрите, что здесь говорится в этой притче. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные. То же самое говорил и Даниил о Навуходоносоре и Вавилонском царстве. Помните, в Новом Завете Иисус рассказывал притчу о Царстве Небесном, что оно подобно горчичному зернышку, маленькому крошечному зерну. И когда оно было посеяно, оно выросло и превратилось в большое дерево, так что птицы небесные прилетали и укрывались в нем. В переносном смысле под птицами всегда подразумевалось что-то злое. Помните другую притчу, когда семя было посеяно при дороге, и налетели птицы небесные и склевали его. Оно так и не успело укорениться. и птицы символизировали здесь лукавого, который приходит и похищает Слово Божие из сердца человека, и оно не приносит никакого плода. И вот то же самое происходит и в той притче о горчичном зернышке, которое превратилось в дерево. Прежде всего, надо сказать, что это было совершенно ненормальным явлением. Из горчичного зернышка не может вырасти дерево, потому что это кустарник. Это говорит только о том, что у него было какое-то ненормальное развитие. Оно выросло и превратилось в дерево, и к нему прилетали птицы и укрывались в нем. Эта притча в действительности о церкви язычников, которая станет пристанищем всякой птицы, которая существует под небом. И посмотрите на современную церковь. Сколько всяких птиц примостилось под ее ветвями. Просто поразительно! Сколько разных языческих и параязыческих практик было внесено в церковь под вывеской христианства? Сколько сейчас в церкви людей, которые только называют себя христианами? Именно их имел в виду Иисус, когда говорил о том, что «не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Итак, в притче о горчичном зерне Иисус говорит о том, что по мере роста церкви язычников, причем не совсем нормального роста, не совсем здорового и правильного роста, она станет пристанищем для многих злых птиц. В этой же притче птицы небесные вьют гнезда в ветвях, и здесь имеется в виду другие народы, которые были завоеваны Египтом. Он красовался высотою роста своего, долиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божием не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его, ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева едемские в саду Божием завидовали ему. Великий кедр — это притча о Египте. О том, как он, на зависть всем другим народам, стал таким великим народом. Посему так сказал Господь Бог, за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов, он поступил с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его. Итак, фараону вынесен суд. И опять же, причина, по которой он осужден, его гордость. Сердце его вознеслось, он возгордился своим величием. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Когда в руках человека сосредоточена хотя бы какая-то власть, ему всегда приходится нелегко. Мне кажется, что когда ты находишься в положении управления другими людьми, это всегда нелегко. Потому что в этом случае тебя всегда подстерегает опасность возгордиться, когда ты можешь оглянуться назад и подумать, надо же, чего я достиг. Помните в книге Даниила, когда Навуходоносор видел во сне свой Вавилон, видел висячие сады Семирамиды, одно из чудес света, видел себя прогуливающимся по этому саду и городу, которую он построил, видел стены высотой в 90 метров и шириной в 24 метра. Тогда он сказал, неужели это тот самый великий Вавилон, который я построил? И в тот же самый момент с небес раздался голос, Навуходоносор, царство твое отошло от тебя, потому что сердце твое вознеслось высоко. И Навуходоносор пришел тогда к Даниилу и рассказал ему о том, что он видел и слышал, и о том, что Бог собирается совершить над ним суд. И Даниил сказал ему: «Исправь пути свои, будь внимателен». Но где-то через год то, о чем говорил Бог, с ним и произошло. В тот день он прогуливался по царским чертогам в Вавилоне и размышлял о том, какой великий он построил город. И вдруг с небес раздался голос: «На этом все, с тебя довольно». И на какое-то время Навуходоносор лишился разума. 7 времен он жил среди зверей полевых, ел траву, как вол. Волосы выросли у него, как у льва, и тело его орошалось росою небесную. Короче, он жил, как дикарь, до тех пор, пока не познал, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Гордость привела Навуходоносора к такому крушению, пока не прошло 7 времен. И после этого Бог восставил его, и он сделал удивительное заявление, в котором выразил всю свою веру в Бога. Он сказал, что только Всевышний, который владычествует над царством человеческим, дает его, кому хочет. И на протяжении всей истории, с самого ее начала, гордость была тем, что приводила человека к гибели. О, скольких людей погубила гордость! Шекспир однажды сказал: «Избегайте гордости, из-за этого греха ангелы пали». Сатана говорил: «Вознесу престол мой». И здесь мы читаем о том, что египетский фараон тоже вознесся в своей гордости. И Бог говорит ему: «Зато я отдал его в руки властителю народов, он поступит с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его». Итак, Бог собирался использовать Навуходоносора, властителя народов, в том, чтобы уничтожить фараона. И Иеремия, конечно же, пророчествовал о том же самом. Он говорил находящимся в Иерусалиме: «Не полагайтесь на фараона, не ищите в Египте своей опоры, потому что Египет падет от руки вавилонян. Египет вам не поможет». Но они, разумеется, не послушали Иеремию и все равно пошли в Египет. А пророк Иеремия взял в Тафнисе камни и закопал их, а потом сказал: «На этих камнях Навуходоносор поставит свой трон и будет править в Египте». И именно так все и случилось. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог: «В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Едема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду. Ибо и они с ним отошли в преисподнюю, к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из дерев едемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь, наравне с деревами едемскими, ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. Итак, Бог предсказывает здесь судьбу фараона египетского, что он погибнет и будет брошен в ад. И в 32 главе Иезекииль поднимает плач о печальной участи, которая ожидает фараона. В 12 году, в 12 месяце, это пророчество вышло год спустя после предыдущего, точнее через полтора года, через 18 месяцев. В 12 году, в 12 месяце, в первый день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Крокодил или дракон какой-то. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою. Ты как чудовище морское, ты замутил все воды, ты все там переворошил, но я собираюсь накинуть на тебя свою сеть. В собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежою, и выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами, и землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Когда читаешь это пророчество о том, что однажды, когда закроются небеса, потускнеют звезды, солнце будет закрыто облаком, и луна не будет давать света, все это очень сильно напоминает пророчество Иаиля о великой скорби, когда солнце превратится во тьму и луна в кровь, и звезды потеряют блеск свой. Интересно, что в 24 главе Евангелия от Матфея Иисус тоже цитирует эти слова, и тоже в отношении периода великой скорби. Кроме того, об этом же мы читаем с вами и в книге Откровения, в том месте, где говорится о судах, которые постигнут землю, когда будет снята шестая печать. Так что вполне возможно, это пророчество против фараона одно из тех, которое имеет двойной смысл и двойное исполнение. Он говорит о том, что, во-первых, это случится, когда Навуходоносор покорит Египет, а во-вторых, это тот суд, который постигнет Египет в день великой скорби. Так что вполне возможно, что это пророчество с двойным исполнением, и что здесь говорится не только о том, что было при фараоне, но также, поскольку история повторяет себя, когда Господь будет судить землю, те же самые события будут иметь место и во время великой скорби. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о тебе в страхе, когда мечом моим потрясу перед лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя, от мечей сильных падет народ твой, все они лютейший из народов, и уничтожит гордость Египта, и погибнет все множество его, и истреблю весь скот его при великих водах, и вперед не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог, когда сделаю землю египетскую пустыню, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я Господь. И опять же во всех этих пророчествах Господь провозглашает. И когда все это исполнится, тогда познают, что я Господь. Одно из назначений пророчеств о том, что произойдет когда-то в отдаленном будущем, показать всем, что эти слова действительно говорил Бог. Иисус сказал: «Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». И вот один из самых сильных факторов в пользу Библии — это то, что записанные в ней пророчества исполняются. И всякий раз, когда произносится какое-то пророчество, Господь говорит, и тогда узнают, что я Господь. И очень скоро, когда мы будем читать о том, как армия агрессора вместе со своими союзниками, Ливией, Эфиопией, Ираком, Ираном и другими нападет на Израиль и потерпит поражение, мы опять увидим, как сказал Господь, и тогда все народы познают, что я Бог, и явлю мою святость пред ними. Я как-то разговаривал с одним довольно-таки состоятельным евреем о Библии и о Господе. Я поинтересовался у него, что ему нужно для того, чтобы уверовать, потому что его главным доводом не верить было, где был Бог, когда моих родителей угнали в Германию. Оба его родителя погибли в Германии во время войны. И тогда я ответил ему: смотри, здесь сказано, что Бог опять сделает Израиль единым народом, и Израиль стал государством. Неужели тебе ни о чем это не говорит? Он ответил: нет, это естественно. У нас с самого начала лежало это на сердце, и мы всегда знали, что однажды мы снова станем народом-государством. И потом он добавил: мы народ упорный. Тогда я сказал: здесь дальше сказано, что когда Израиль вновь станет государством, он станет камнем преткновения для всех окружающих его народов, и если какой народ попытается выйти против него, ему тогда не сдобровать. А этот разговор, кстати говоря, состоялся как раз после войны 67-го года. Я сказал ему: посмотрите, что произошло в этой войне. Израиль воевал сразу же против трех государств — Иордании, Египта и Сирии — и одержал над ними победу. Израиль захватил Синай, западный берег реки Иордан, Голландские высоты. Неужели это неубедительно? На что он ответил: нет, я же говорил, что мы люди упорные. Тогда я сказал ему: знаете, в Библии сказано, что однажды северный агрессор нападет на Израиль со всеми своими союзниками, чтобы уничтожить это новое государство, но он потерпит поражение. На что он сказал: если это произойдет, тогда я уверую. Я сказал ему: но тогда это уже вам не удастся. Может быть, слишком поздно, чтобы избежать великой скорби. Но об этом мы поговорим в другой раз, когда дойдем до тех глав в пророчествах Иезекииля, в которых говорится о событиях этих последних дней. С 17 стиха начинается абсолютно новое пророчество. Плач по фараону заканчивается в 16 стихе. Вот плачевная песнь. Он должен был оплакивать фараона, которую будут петь. Дочери народов будут петь ее о Египте, и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12 году, в 15 день того же месяца, было ко мне слово Господне. Предыдущее пророчество было сделано в первый день месяца, и через 15 дней ему было дано другое слово от Господа о Египте. «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и не зринь его, его и дочерей, знаменитых народов преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влетите его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Египет падет и пойдет в ад вместе с Ассуром, который пал от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Так Елам со всем множеством своим. Стих 25. Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его, вокруг него гробы их. Итак, Египет будет повержен вместе со всеми этими другими народами, с Мешехом и Фувалом. Там же будет и Сидон, и Едом. 29 стих. И цари его, и князья его. 30 стих. Там властелины севера, все они и все сидоняне. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженном мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог. 33 глава. Здесь Бог дает наставление пленным, находящимся в Вавилоне. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Итак, Бог посылает Иезекииля нести его слово находящимся в пленении, народу Божьему, который находился в Вавилоне. Он уподобляет его стражу, который должен был предупреждать людей о надвигающейся угрозе. Если страж видел, что на землю надвигается враг, он должен был трубить в трубу, чтобы предупредить об этом людей. В таком случае он выполнял свое поручение. В его обязанность входило предупреждать людей, но он не был ответственен за то, как отреагируют люди после его предупреждения. Он не нес за это ответственность. В его задачу входило только предупреждать. Люди же вольны как угодно реагировать на предупреждение или нет. Это уже их ответственность. И вот Бог сказал Иезекиилю: «Я поставил тебя стражем. Если ты не предупредишь их, тогда это уже твоя вина, и ты понесешь за это ответственность. Но если ты предупредишь их, тогда они сами будут ответственны за то, что они сделают». Нам, как христианам, важно понимать, что мы тоже как стражи. Бог поставил нас предупреждать людей, а то, что они сделают после того, как мы предупредили их, это уже их ответственность. Бог не послал нас спорить с людьми, убеждать их, силой заставлять принять Царствие Божие. Бог дал нам поручение свидетельствовать о Его истине, а что люди делают с этим свидетельством, уже их дело. Вы знаете, я понял, что я ничего не могу делать, кроме как просто свидетельствовать людям о Господе. Интересно, что есть такие люди, что когда им свидетельствуешь, они настолько открыты, настолько изголодавшиеся по истине, они как будто всю свою жизнь только того и ждали, чтобы с ними кто-то поделился. Они готовы к тому, чтобы принять истину, они настолько жаждут этого, что даже не дают вам возможности закончить свое свидетельство. Но есть и такие, которым ты свидетельствуешь о том же самом, но они как будто бы тебя совсем не слышат. Складывается такое чувство, что как глухому говоришь. Они как бы даже и не слышат тебя. В одно ухо влетает, а в другое вылетает. Никакого результата. Это еще раз убеждает меня в том, что к Иисусу Христу людей привлекает Дух Святой. Он тот, кто обличает, убеждает и призывает людей к Иисусу Христу. Моя обязанность, как у стража, только трубить в трубу, провозглашать, что Господь скоро придет. А что вы будете делать с этим, это уже ваше личное дело. И вот Бог сказал Иезекиилю: «Будь как страж. Твое задание — нести людям мое слово. Ты не ответственен за то, как они отнесутся к нему. Ты отвечаешь только за то, чтобы предупреждать их, нести к ним мое слово. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». То же самое поручение Бог дал ему в начале служения. Мы читали об этом в третьей главе. «И ты, Сын Человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Вот в чем вопрос. Очень важный вопрос. Если наши беззакония и грехи остаются на нас, и мы гибнем в них, тогда как же нам жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? Итак, мы видим здесь сердце Бога. Нам еще раз приоткрывается истина о том, каков Бог на самом деле. Сатана долгое время пытался внушить нам извращенное представление о том, что Бог жесток и груб, и что ему доставляет удовольствие вершить суд. Но это совсем не так. Бог не желает смерти грешника, даже самого падшего. Бог взывает к ним, чтобы они обратились. Мне часто приходится слышать: как же Бог, который есть любовь, может послать кого-то в ад? Должен сказать вам, что этот вопрос сам по себе в корне неверен, потому что в Библии ничего не сказано о том, что Бог посылает людей в ад. Они сами выбирают туда дорогу, наперекор всему тому, что Бог сделал для них, чтобы спасти их. Бог дал нам свободу выбора. Я сам могу выбирать то, что я хочу. Бог не принуждает меня служить Ему, Он не принуждает меня любить Его. Он дает мне право выбора, и Он почитает выбор, который я делаю. Однако при этом Бог делает все, чтобы, не вмешиваясь в мое право выбора, привести меня в свое царство. Но если я отвергаю все то, что Бог делает в моей жизни для этого, если я не желаю слушать голос Духа Святого, Если я отвергаю Духа благодати и попираю Сына Божьего, ни во что не ставлю кровь Его завета, если я говорю, для меня кровь Иисуса Христа ничего не значит, если я упрямлюсь и всячески противлюсь, тогда я, конечно же, могу оказаться в аду. Но это самый трудный путь. В ад попасть не так-то просто. Вам на каждом шагу нужно бороться с Богом, и в конце концов вам придется переступить через Иисуса Христа, который телом своим преграждает вам путь в ад, желая остановить ваше безумие. Но насколько человек безумен? Бог говорит: «Обратитесь, обратитесь, для чего умирать вам, дом Израилев? Путь, который они выбрали, ведет к гибели. Они изнывают в своих беззакониях и грехах, а Бог взывает к ним, чтобы они обратились к Нему. И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Здорово, не так ли? Если вы обратились к Иисусу Христу, Бог больше никогда не вспомнит о ваших грехах. Это было написано еще тогда, когда благодать не излилась на нас. Эти слова были написаны во времена закона и Ветхого Завета. Но в этих словах есть та же самая истина, что и в благодати, что Бог не вспомнит больше наших грехов. По благодати Божией мы получили полное прощение грехов. А сыны народа твоего говорят: не прав путь Господа, Бог несправедлив. Сколько раз нам приходилось слышать подобные слова: Бог несправедлив. И это, в принципе, лежит в основе практически всех вопросов. Если человек говорит вам: как же так, если Бог есть любовь, то почему Он допустил? Это ничто иное, как то, что они просто ставят под сомнение справедливость Бога, и неважно, в какую оболочку вы облекаете это. Пусть и не напрямую, но вы, тем не менее, ставите под сомнение тот факт, что Бог справедлив. Человек очень часто делает подобные вещи. И вот сыны Израилевы тоже жаловались и говорили: не прав путь Господа. Но Бог отвечает: ваш путь не прав. А сыны народа твоего говорят: не прав путь Господа, тогда как их путь не прав. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите: не прав путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, здесь мы переходим к очень интересной части, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Итак, новость наконец-то дошла и до них. Иерусалим пал уже год назад. И вот, наконец-то, какой-то человек, которому удалось спастись и остаться в живых, добрался до них, пришел к Иезекиилю с вестью о том, что город разрушен. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. Если вы помните, Господь как-то сказал Иезекиилю, что он должен был хранить молчание до тех пор, пока до него не дойдет весть о том, что Иерусалим лежит в развалинах. И вот Господь открыл ему уста, и он уже больше не был безмолвным. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой, говорят». Итак, Господь говорит Иезекиилю, что хотя Навуходоносор и овладел Иерусалимом, и поставил там правителем Гадалию, сердца же людей все равно непокорны Навуходоносору. Они говорят: «Авраам был один и получил во владение землю сию, а нас много. Итак, нам дана земля сия во владение». Так что даже во время правления Гадалии они не были до конца покорны ему. В людях все равно жил дух противления. И вот Бог обращается к Иезекиилю и говорит ему о том отношении, которое было у людей, оставшихся в той земле. Там у них, конечно же, был Иеремия. Он постоянно говорил им о том, чтобы они покорились власти Вавилона, и тогда все у них пойдет нормально, и что если они осмелятся оказывать сопротивление, тогда их вообще истребят с этой земли. Но они не прислушивались к Иеремии. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, вы едите с кровью. Это обвинение против тех, которые говорили: это наша земля. Авраам был один, и Бог дал ему эту землю, а нас много, так что земля принадлежит нам. И вот Бог говорит: скажи им, что они едят с кровью. То есть, что они, убивая животных, не делали это так, как того требовал по закону Бог. Они убивали животных таким образом, что в нем оставалась кровь. Итак, Бог говорит: посему скажи им, так говорит Господь Бог, вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь, и хотите владеть землею. То есть вы совершаете все эти мерзости, нарушаете данный мною закон и думаете, что я позволю вам владеть землей. Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею. Бог как бы говорит: вот это да, я ушам своим не верю. Вот что скажи им: так говорит Господь Бог, живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынью из пустынь, и гордое могущество ее пристанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынью из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому: брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. Итак, Иезекииль, они до сих пор поговаривают о тебе, и в домах своих они говорят: пойдем к пророку и послушаем, какое слово вышло от Господа. Пойдем и послушаем Иезекииля, посмотрим, что Бог хочет сказать. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за коростью их. Иезекииль, люди то и дело говорят о тебе: да-да, пойдем, сходим к пророку и послушаем слово от Бога. И они приходят, садятся перед тобой, так как будто они мой народ. Они слушают то, что ты говоришь им, но они не думают исполнять это. В послании Иакова мы читаем, что человек, который слушает слово, но не исполняет его, обманывает самого себя. Он живет в обмане. Очень часто человек думает: ну, я изучаю Слово Божие, или я слушаю Слово Божие, или я знаю Слово Божие, но не это самое главное. Главное, исполняешь ли ты его. Будьте исполнителями слова, а не слышателями только. Итак, Бог обвиняет этих людей в том, что они приходят и слушают Его слово, но сердце их наполнено коростью. Они не были исполнителями слова. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом. Им просто нравится, как ты говоришь, и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается. Бог говорит, вот уже сбывается. И когда Бог говорит подобные вещи, ты можешь быть уверенным, что так оно и есть. Тогда узнают, что среди них был пророк. Когда все это, о чем ты им сказал, сбудется, тогда они узнают. Пока что они только слушают, и ты для них просто как шут. Меня поражает, сколько людей ходят в Дом Божий только для того, чтобы поразвлечься. Просто для того, чтобы хорошо провести время. Там хорошо, интересно, можно пообщаться с людьми и так далее. К сожалению, очень многие церкви рассчитаны только на такую категорию людей, которые ищут только развлечений. Я слышал анекдот об одном баптистском пасторе, и поймите меня правильно, это могло произойти в любой церкви, который созвал своих помощников и сказал им: «Братья, сегодня собирается совет церкви, и на нем будет обсуждаться вопрос о том, какую зарплату нам будут платить на следующий год. А в нашем бюджете и без того много дыр. Так что никаких повышений я вам на следующий год не гарантирую. Поэтому, я думаю, нам следует провести день в молитве, потому что если нам не повысят зарплату, тогда нам придется очень туго на следующий год. Так что давайте соберемся вместе и помолимся о том, чтобы Бог каким-то образом сделал чудо, и нам бы повысили зарплату на следующий год». И вот они начали молиться. И один из помощников сказал: «Господь, ты знаешь, что очень трудно прожить всего лишь на 3000 рублей в месяц. Я прошу тебя, Боже, сделай так, чтобы совет сегодня был снисходителен к нам и повысил мне зарплату». Потом стал молиться пастор и сказал: «Да, Господь, на 5000 рублей в наше время трудно прожить, когда столько всяких непредвиденных расходов возникает, и никто, кроме меня, не берет их на себя. Пожалуйста, Господь, посодействуй в этой ситуации и сделай так, чтобы я получал больше в следующем году». А потом настала очередь музыкального руководителя, того, кто отвечает за все развлекательные программы, и он сказал: «Господь, ты знаешь, что на 5000 в месяц хорошее музыкальное служение не построишь, особенно шоу-бизнес». К сожалению, слишком много церквей в последнее время стало считать необходимым устраивать разные развлекательные программы для того, чтобы завлекать людей, тех, которые любят просто поразвлекаться, послушать, но на дух не переносят здравого учения. К сожалению, происходит то, что люди идут в церковь, но только для того, чтобы поразвлечься и отдохнуть. И вот эти люди тоже приходили к пророку только для развлечения. У него был хороший голос, он мог хорошо играть на музыкальном инструменте. Они просто сидели перед ним, слушали, но при этом вовсе не собирались исполнять того, что он говорил им. Он для них был просто как забавный певец. Но когда все это сбудется, а оно непременно сбудется, тогда они узнают, что среди них был пророк. Далее, в 34 главе, Бог говорит против неверных пастырей, которые были у Израиля, против тех, которые были их духовными наставниками, тех, у кого люди искали духовного совета, но которые совсем забыли о том, что же такое служение. Господь говорил своим ученикам: «Цари господствуют над народами, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий». Помните, когда Иисус взял полотенце и омыл ноги своим ученикам? После того, как Он это сделал, Он сказал: «Знаете ли, что Я сделал вам? Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Христос преподал им тогда урок настоящего служения. Вот что означает это слово в буквальном смысле. Слово «служение» происходит от слова «слуга» и должно пониматься в буквальном смысле. Бог желает, чтобы те из нас, которые находятся в служении, на самом деле были слугами телу Христову, не господствовали над телом, но служили ему, были ему слугами. Однако очень легко, будучи в служении, приобрести такое отношение, что ты здесь главный, что все должны тебе подчиняться, что все должны тебе служить, вместо того, чтобы почитать себя слугой. И когда у вас появляется такое отношение господства над людьми, когда вы чувствуете, что вам хочется чего-то большего, или, например, жилище получше, или новую машину, или что-то еще в этом роде, все это верный признак того, что вы начали злоупотреблять тем положением, которое дал вам Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям. Так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым. Всякий раз, когда Бог говорит горе, это означает, что нужно быть особенно осторожным, иначе вам не поздоровится. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Они использовали служение для того, чтобы самим обогатиться, вместо того, чтобы обогащать людей. К сожалению, в служении есть очень много людей, которые ищут только того, как бы им удовлетворить свои собственные психологические нужды. В действительности, они не были призваны на служение Богом. И они совсем не понимают, что же такое служение на самом деле. Горе тем пастырям, которые используют свое положение только для того, чтобы заботиться, кормить и обогащать только самих себя, чтобы самому обогатиться. Не стадо ли должны они пасти? Вы ели тук и волную одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Иисус сказал Петру, «Паси овец моих». Позже Петр в своем послании к старейшинам в церкви писал, «Пасите Божие стадо, какое у вас». Самая главная нужда современной церкви, чтобы люди в ней были накормлены. «Паси Божие стадо», то есть «корми его». Такое поручение дал Петру сам Иисус. И далее Бог продолжает обвинять пасторов в том, что они слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Они господствовали над Божьим стадом. Они не заботились о тех, которые были слабы, больны, поранены или потеряны. Они использовали свое положение в своих личных целях, и потому... И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. «Живу я», — говорит Господь Бог. Господь показывает серьезность того, о чем он говорит. Он как бы даже клянется здесь, клянется самим собой, потому что он не может клясться ничем высшим. «Живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли». Зато, пастыри, вы слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. В Вся религиозная система, священство и все, что с этим связано, должна была быть уничтожена, потому что священники пасли только самих себя вместо того, чтобы кормить стадо Божие. Помните тех негодных сыновей Или, как они, когда кто-то приносил жертву Богу, брали вилки и вытаскивали из котла лучшие куски мяса. И если кто-нибудь осмеливался что-то им сказать, они избивали их. Своим поведением и отношением они отвращали людей от приношения жертв Господу. Они должны были быть Божьими представителями, священниками, которые предстояли перед лицом Божиим за народ. Однако они неверно представляли людям Бога. Поэтому Бог говорит о том, чтобы прекратить всю эту систему, которая уже прогнила. Они больше не будут пасти мое стадо, овцы мои больше не будут для них мясом. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны, в день облачный и мрачный. Итак, Господь здесь говорит, что Он сам возьмет на себя роль пастыря. Я сам отыщу моих рассеянных овец. Как я рад тому, что наш пастырь — Господь, и что Он отыскал нас, когда мы были в рассеянии. Он привел нас к себе, обнял нас своими руками и сказал: «Я люблю тебя, ты моя овечка, ты мое дитя». Иисус сказал: «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, и овцы за ним идут, потому что знают голос его. Вы услышали его голос, вы стали частью его стада, вы следуете за Иисусом Христом, это так замечательно. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их. Это пророчество касается непосредственно народа израильского, хотя в нем также можно увидеть и отношение Бога к своему народу, отношение Христа к своей церкви. Но главным образом это пророчество, конечно же, касается Израиля. Это пророчество о том, что Израиль будет рассеян, и их рассеяние было ускорено тем, что они распяли Иисуса Христа, к чему их подтолкнули их духовные лидеры. Эти духовные лидеры, наставники, отвергли Иисуса как Мессию и решили убить его за то, что за ним следовало все больше и больше народа. Поэтому они стали думать, что же нам делать? Если все люди обратятся к нему, тогда мы очень скоро потеряем свою работу. Тогда мы лишимся всей своей прибыли, всего, что нам перепадает. А потом еще придут римляне и вообще выкинут нас. Нам надо убить его. А первосвященник еще добавил: не лучше ли, чтобы один человек умер за весь народ? Он, похоже, не очень-то тогда понимал то, что говорил. Их пастыри погрязли в корыстолюбии, из-за них все стадо рассеялось, но Иисус говорит о том, что однажды Он снова соберет свое стадо. Кстати сказать, это пророчество исполняется прямо на наших глазах, когда евреи со всего света возвращаются на родину. Бог готовится сделать что-то удивительное посреди них. «И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих». Помните то прекрасное пророчество об Иисусе, что Он как пастырь будет пасти свое стадо, что Он возьмет их на руки и будет носить их у себя на груди и с нежностью будет вести их. Очень красивое пророчество. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, — говорит Господь Бог. потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог: а вот я сам буду судить между овцою тучную и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечом и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон. Богатые подавляют бедных, религиозные наставники обогащаются, выталкивая стадо. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И здесь, конечно же, вовсе не имеется в виду, что сам царь Давид воскреснет и снова воссядет на престоле. Но как Бог обещал Давиду, что у него не прекратится сидящий на престоле, и это пророчество нашло свое исполнение в Иисусе Христе. Итак, здесь речь идет о той праведной отрасли, которая должна была произойти от Давида о Иисусе. Таким образом, это пророчество нашло свое исполнение в Иисусе Христе. В 23 главе Иеремии то же самое пророчество исходит и из уст Иеремии, только обращено оно к жителям Иерусалима. Он тоже там говорит о лжепастырях и о том, что придет пастырь истинный, отрасль праведная, потомок Давида, придет и воцарится над ними. В книге пророка Исаии мы читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Итак, Христос, как сказал апостол Павел в первой главе послания к римлянам, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, и Он вернется и воссядет на престоле Давидовом, и будет пасти людей, править ими, и у Него будет сердце пастыря. Некоторые задают такой вопрос: как же Бог мог назвать Давида человеком по сердцу своему, когда Давид совершил прелюбодеяние с Версавией? И вообще, он очень во многих ситуациях был крайне жесток. Он же приказал убить Урию. Почему же тогда Бог говорит, что Давид был человеком по его сердцу? Как же такое возможно? Но у Давида было сердце пастыря, и когда он правил как настоящий пастырь. Именно это и угодно Богу, чтобы у тех, которые находятся у власти, было сердце пастыря, чтобы их главной заботой была забота о овцах, а не о себе, чтобы они думали о своих овцах. У Давида было именно такое сердце, он царствовал и был как пастырь. Саул, которого тоже Бог определил на царство, вознесся от гордости, и потому он недолго продержался на троне, и его потомки не смогли сменить его на царском престоле. Давид же был человеком по сердцу Божьему. И вот здесь записано это пророчество о Христе, о его приходе и о том, что он будет пастырем. «И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей». Он говорит здесь о тысячелетнем царстве, когда все звери будут как ручные. Волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Мне всегда казалось, что из-за льва получилось бы вовсе неплохое домашнее животное. Как вскочишь на него, ухватишься за гриву, и как понесешься! Тысячелетнее царство — это период, когда Бог все восстановит, и на земле будет мир. Между царством животных и людьми будет заключен завет мира. Как здорово будет в тысячелетнем царстве! И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время, это будут дожди благословения. Вот что будет сопровождать восстановление Израиля. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Когда Бог вновь соберет свой народ и установит свое правление, они познают, что Он Господь. Они не будут уже добычей для народов. Задумайтесь на минутку о том, каким гонением и преследованием подвергались евреи, в какой бы стране они ни находились. Этот народ вечно гоним. Они стали притчей и проклятием. Вспомните периодически вспыхивающие волны антисемитизма в Европе, сильное гонение евреев в Германии, и даже в Соединенных Штатах мы наблюдаем огромное стремление к антисемитизму. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их, даже животные будут понятливыми. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и это насаждение славное, конечно же, без всякого сомнения, Иисус Христос. И не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов. Их больше уже не будут проклинать и поносить другие народы. Как-то раз, когда мы были в Израиле, мы разговаривали с нашим гидом, который был евреем, но вырос в Аргентине. Мы очень хотели засвидетельствовать ему о Христе и христианстве. Но он нам сказал: «Хотите знать, какое было самое первое мое впечатление о христианах?» Мы ответили: «Конечно». Тогда он сказал: «Как сейчас помню, каждый раз мне приходилось бежать домой из школы, чтобы не попасться под руку мальчишкам, которые называли себя христианами и которые постоянно били меня и называли убийцей Иисус. Они кидали в меня камнями, избивали меня и обзывали убийцей». И он сказал: «Вот такое у меня было первое впечатление о христианах. Неудивительно, что теперь так трудно свидетельствовать евреям. Это очень грустно и горько осознавать, что очень часто антисемитизм нередко исходил из церкви, хотя мы, христиане, в некотором роде должники Израиля. Ведь как-никак они дали нам возможность узнать нашего Мессию. И узнают, что я Господь Бог их, с ними, и они дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог. И что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог». В 35 главе Иезекииль пророчествует против горы Сеир. На этой горе жили идумеяне. Они были потомками Исава, брата Иакова. И вы, наверное, помните, как Иаков обманом получил благословение своего отца, которое должно было принадлежать Исаву, старшему сыну. Но Иаков переоделся в одежду Исава, взял приготовленное козлиное мясо, которое было приготовлено таким образом, что по вкусу оно напоминало дичь, принес его к отцу, накормил его и получил отцовское благословение. Когда же пришел Исав с настоящей дичью и сказал: «Вот, отец, покушай и благослови меня», тогда Исаак сказал: «О, ужас! Ты знаешь, что произошло? Я уже дал свое благословение. На что Исав сказал: «Ну, братец, берегись, я убью тебя». И он поклялся убить Иакова. Так между ними началась вражда. Чтобы сохранить свою жизнь, Иаков бежал и целых 17 лет скрывался у своего дяди из страха своего брата Исава. Вражда между ними не прекращалась очень долгие годы. И помните, много позже, когда сыны Израилевы шли из Египта в землю, которую пообещал им Бог, через пустыню, они решили пройти туда коротким путем, и этот путь лежал через Едом. Но жители Едома, идумеяне, выступили на них со своей армией и не позволили им пройти по их территории. Их территория была к югу от Моава, и столицей их был скалистый город Петра. Одно время этот город был одним из основных торговых центров на востоке. Он был поразительно красивым городом, вытесанным в скале. Итак, Петра был столицей Едома. Этот народ никогда не выделялся своей силой или мощью, однако при этом он имел самое непосредственное отношение к евреям. Тем не менее, между ними продолжала существовать эта борьба и вражда, и всякий раз, когда кто-нибудь решался напасть на евреев с севера, идумеяне пользовались моментом и нападали на них с юга. Они всегда присоединялись к другим, чтобы принять участие в войне против Иудеи. Идумеяне были для них постоянным жалом. Им приходилось постоянно держать вооруженную охрану на южной границе страны, чтобы защищать страну от идумеев, которые, казалось, только и делали, что выискивали разные предлоги, чтобы напасть на них. Когда пришел Навуходоносор и разгромил Иудею, вместе с ним пришли и идумеяне, чтобы посмотреть, что им здесь может перепасть. Разумеется, они ликовали тогда от счастья, что Иерусалим пал и разрушен. За это-то Бог и произносит свой суд на Едом. Самым последним идумеянином, о котором записано в летописи, был Ирод. Ирод — идумеянин. На нем история идумеян прекратилась. Их земля опустела, и она до сих пор осталась пуста и практически необитаема. Итак, интересно посмотреть на это пророчество против горы Сеир в свете всего сказанного. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество и скажи ей: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир». Здесь мне снова хотелось бы уточнить то, что Бог ничего не имеет против самих гор. Он говорит это людям, которые живут на этих горах. Бог не стал бы просто так говорить: «Я на тебя, Москва». Он ничего не имеет против самого города, но он может что-то иметь против его жителей. Если бы он сказал: «Я на тебя, Москва», он обращал бы эти слова не к самому городу, а к тем, кто живет в Москве, к ее жителям, к тем, кто отвернулся от Господа и живет, как им заблагорассудится. «И простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустую и необитаемую. Города твои превращу в развалины, и ты сама пустеешь и узнаешь, что я Господь». На сегодняшний день гора Сеир — одно из самых запустелых мест на планете. «Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели». Так всегда и было. Они постоянно добивали израильтян, когда им наоборот нужна была помощь. «За это живу я, — говорит Господь Бог, — сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустую и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь». Эта земля уже на протяжении многих веков остается пустынной. Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там. Зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнай, что я Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря, опустели, нам отданы на съедение. Вы величались предо мною языком вашим, и умножали речи ваши против меня, я слышал это. Так говорит Господь Бог, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынею. Даже в самое радостное для земли время эта территория останется пустынью. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. Итак, это было пророчество на гору Сеир. В следующий раз мы будем читать пророчество, которое Иезекииль произнес на горы Израилевы. Интересно, насколько сильно отличаются эти два пророчества? В 36 главе вы заметите резкий контраст между тем, что должно стать с горой Сеир, которая обречена на то, чтобы вечно оставаться пустынею, и тем, что сказано в пророчестве относительно гор Израилевых, что они будут восстановлены. Эти горы, которые уже на протяжении уже стольких столетий стояли голыми, сейчас, прямо на наших собственных глазах, происходит то, о чем пророчествовал Иезекииль. Горы Израилевы восстанавливаются. Исполняются пророчества, записанные в 36 главе Иезекииля, пророчества о горах Израилевых. В 37 главе мы прочитаем о том, как Бог заново соберет свой народ Израиль на их земли. В 38 главе говорится о вторжении армии северного агрессора и союзных войск в Израиль, который к тому моменту уже станет единым народом, обретет свою государственную независимость. А в 39 главе мы прочитаем о том, как эти войска будут разбиты. Так что впереди нас ожидает много интересного, тем более, что из этого кое-что уже сбылось. Но события, описанные там, уже не за горами. Да благословит всех вас Господь, да ведет Он вас по жизни. И когда вы встанете перед необходимостью принять какое-то решение, пусть Господь ведет вас и наставляет вас на путь праведности. Ощутите в своей собственной жизни силу Господа. Пусть любовь Христа просто заполнит и исполнит и переполнит ваше сердце, чтобы и другие могли получить благословение из-за того, что Господь сделал для вас. Будьте Его свидетелями, и пусть любовь Христа изливается от вас, чтобы и другие могли прийти в Его вечное Царство.